Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 10 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. В конце этого часа вещания в нашем эфире протоиерей Валентин Уляхин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», посвященный культурным традициям Греции и России. Он состоится с 22 по 28 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На фестивале будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Здесь вы также сможете посетить площадки национальной греческой кухни и познакомиться с ее колоритом. На фестивале вы сможете познакомиться с духовным наследием и современной культурой Греции. Посетителей ждут конференции, концерты, фото и художественные выставки, а также показы духовных кинолент, снятых греческими и российскими режиссерами. Туристические компании представят гостям самые популярные направления отдыха и паломничества. Вход на выставку для гостей свободный. От метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси. С 22 по 28 августа часы работы с 11 до 19.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест на надгробие с подставкой цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября. Срок службы изделий от 50 до 100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Повторяем 8 800 555 65 23. Подробности на сайте крест-нн.рф.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 85-е зачало, глава 21, стихи с 23 по 27. И когда Иисус пришел в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». И когда пришел Иисус в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» Если бы они со смирением принимали Его чудеса и силу, которые Он совершал, не было бы нужды задавать этот вопрос. Хорошо всем облеченным властью спрашивать себя: «Кто дал нам такую власть?» Христос часто свидетельствовал словом и делом, что Он пришел от Бога, но для учителя Израиля этого оказывается недостаточно. С каким надменьем они вопрошают: «Кто дал тебе такую власть?» Разве может у него быть какая-то власть, если он не получил ее от них? Их цель — уловить и погубить его. Если бы он ничего не ответил, они сказали бы народу, что это молчаливое признание восхищения, не принадлежащее ему власти. Если бы он указал на власть Бога, они, как и раньше, потребовали бы от него знамения с небес или обвинили бы его в богохульстве. Христос отвечает на вопрос первосвященников вопросом, давая им возможность самим дать ответ. Он спрашивает их о крещении Иоанновом. Откуда оно было, с небес или от человеков? Если они ответят на его вопрос, то получат ответы на свой. Они могли бы сказать, вопреки своей совести, что крещение Иоаннова было от людей, и это выглядело бы убедительным, потому что Иоанн, как сказано в Евангелии, не сотворил никакого чуда. Но в таком случае, как они могут объяснить, что Христос совершил много чудес? А если они скажут, что крещение Иоаннова было с небес, то и ответ на вопрос о власти Христа будет также очевиден, ибо Иоанн свидетельствовал о Христе. Иудеи в явном замешательстве, они же рассуждали между собой. Разумеется, не о том, как найти истину, а о том, как выставить себя в выгодном свете перед людьми. Они боятся потерять доверие народа. Ибо если они признают, что крещение Иоаннова было от Бога, то Христос, а за ним и весь народ, скажут, почему же вы не поверили ему? Они боятся за собственную безопасность, потому что объявить, что крещение Иоаннова было от человеков, значит вызвать на себя гнев народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. У тех, о ком они говорили, этот народ невежда в законе, проклят он, оказывается, может быть, большее познание Бога, чем у них, ученых-богословов. Мы говорим «народ-хранитель благочестия», и знаем из истории, какую ревность может являть верующий народ в отстаивании чистоты православия и хранения церковных святынь. Первосвященники и старейшины уклоняются от открытого отвержения истины не из-за страха Божия, а исключительно из-за страха перед народом. Сколь многие отступники от правды явили бы еще большее нечестие, если бы только осмелились. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». И это звучит как «и знать не желаем». Они не хотели исповедать то, что они знали, и не смогли признаться в своем лукавстве. Говоря «не знаем», они лгали, потому что знали, что крещение Иоаннова было от Бога. «Я вам не скажу, какой властью это делаю», — говорит им Христос. Для чего им было знать о природе Христовой власти, если истина и правда для них не имели значения? Те, кто не дорожит правдой, которая им открыта, в неправедности своей отвергнут большую правду, которую они как будто ищут. «Возьмите талант от закопавших его в землю. Кто не желает прозреть, тому не будет дано прозрение». Святые отцы обращают также наше внимание на дар духовной рассудительности, который являет Господь в этом своем ответе первосвященникам. Рассудительность — дар, малоизвестный сегодня, но сам Господь учит нас ему. Он смотрит прямо в сердце своих совопросников и знает, что смысл их ответа — в лицемерной попытке самооправдания. Как часто мы приходим ко Господу, исполненные самооправдания, и удивляемся, когда Он в Своей бесконечной премудрости показывает, где мы находимся. Каковы побуждения первосвященников и старцев? Они не на стороне Бога, они и не заодно с так называемым общественным мнением. Единственное, что их заботит, — их собственная репутация. Что же отвечает Господь таким людям? Он спокойно являет им свою высшую власть, в глубины которой никто не может проникнуть. И я не скажу вам. Может быть, первое, о чем нам следовало бы задуматься, когда мы слышим такой ответ, имеет ли какое-либо отношение наш вопрос к той жизни, которую предлагает нам Господь? С какой легкостью мы иногда думаем, что Царство Божие принадлежит нам по праву. Подобно книжникам и фарисеям, и первому сыну из притчи о званых потрудиться в Христовом винограднике, мы говорим правильные слова, механически повторяя то, что напечатано в наших молитвословах. Но Бог ждет не ответа наших уст, но ответ нашего сердца. Надо, чтобы слова истины и правды проникли к нам в сердце, и мы приняли от Господа дар рассудительности, веры и покаяния.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Валентина, Иерея Павла, Романа, Галины, Ольги, младенца Пантелеймона, отроковицы Христины, Максима, Александра, Григория, Марины, Владимира, Людмилы, болящего Владимира, Любови, Алексея, Татьяны, младенца Марии, Максима, тяжко болящей Клавдии, Натальи с очадами, болящей Елены, Петра, Павла, болящего Николая, Марии, Ольги, Михаила, Елены, Зинаиды, Тамары, Екатерины, Тамары.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы будем с вами вспоминать об одном замечательном полководце Московского государства, военной звезде России 16-го столетия. Это князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Он родился в 1530-х годах, точная дата неизвестна. А вот дата кончины его известна очень хорошо. Он ушел из жизни в 1591 году, и можно было бы, конечно, сейчас начать усчитывать, вот какой у нас юбилей, сколько там получается, 425 лет, но я не стану говорить, что в этом году мы отмечаем знаменательную дату и так далее, поскольку дату мы не отмечаем. Никаких статей в газетах, никаких материалов в сети, никаких, тем более, телепередач об этом человеке нет, и это прискорбно. Дело в том, что наши полководцы XVI века, они великие немы. Генералы, фельдмаршалы XVIII, XIX, тем более XX века говорят со своими современниками и потомками языком мемуаров, языком писем, которые они отправляли своим друзьям, членам семьи и так далее, и которые они получали от этих людей. Они известны в отзывах современников. Что же касается воевод Ивана Великого, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича и так далее, и так далее, и так далее. Иными словами, наших полководцев 15-17 веков, обширные эпохи, когда Россия расширялась и расширялась. Так вот, эти люди не писали мемуаров. Ну, изредка кто-нибудь из них затевал написать летописец. И то не поймешь, кто, когда, по какому случаю этот летописец составил, поскольку имя составителя в рукописи не проставляется. Наша культура очень долго была построена на анонимности тех, кто создает такого рода памятники. Отсюда мораль. Отыскать упоминание о характере этого человека, отыскать некие оценки того, был ли он тактически одарен, или бесталанен. Приносил ли он победы постоянно, и поэтому его назначали на важные посты, или же он был просто исключительно знатен и в силу одного этого занимал ключевые должности в армии. Так вот, невозможно порою разобраться во всем этом, поскольку внешних отзывов нет, а сам воевода, как я уже говорил, великий немой, о себе не говорит ничего. Ни писем, ни мемуаров, ни дневников, ни воспоминаний, ничего. Что ж тут сделать? Необходимо раскапывать биографии таких людей с помощью документов того времени. Это не так уж невозможно, поскольку до наших дней дошли воинские разряды, подробнейшие штабные описания того, кто в каком походе, какой полк возглавлял, кто был воеводой в крепости, кто наместником в городе, кому поручили некую особую миссию, например, конвоировать крупнокалиберное орудие или строить некую крепостицу на границе с неприятелем. Так вот, все это дает возможность составить довольно подробную служебную биографию и уже по ней делать выводы о том, что за человек перед нами. И уже по ней делать сравнение его с другими полководцами того времени. Вот Дмитрий Иванович Хворостинин – один из великих немых. Человек, который принес России множество побед. Человек, который овеян пороховым дымом величайших сражений Грозненской эпохи. Человек, который, я думаю, не раз и не два получал тяжелые раны в битвах за свое отечество. И тем не менее, человек, который, ну, почти забыт, знает его в основном специалисты, но, может быть, краеведы и самые любознательные умы тех людей, которые интересуются историей России любительски. Слава Богу, число таких людей растет. Так вот, Дмитрий Иванович Хворостинин, все-таки хотелось бы сказать несколько слов в память о нем, в благодарность этому человеку. Он несколько десятков раз выходил с войсками в боевые походы, множество раз скрещивал оружие с врагом в больших боях и сражениях, а также в малых стычках. Впервые он стал заметен на небосклоне военной иерархии в России в 1563 году. Огромная армия государя Ивана IV подошла к городу Полоцк. Когда-то центр крупного русского княжества, Полоцк позднее оказался под властью у Литвы. Православный город, в котором древние храмы начали отдавать под католические костелы. И через некоторое время в Полоцке также и начал расти какого-то совершенно радикального толка протестантский сбор. Ну и в 1563 году под стены этого города, а он славился своими укреплениями, пришла большая русская армия. Русская артиллерия просто сносила укрепление Полоцка. Сейчас на том месте, где стояла твердыня Полоцкая, находится высокий холм, на нем сохранился древний собор Святой Софии. Ну, а основные городские стены, которые прикрывали посады, давным-давно исчезли за ненадобностью, от них уже и следа не осталось. Так вот, в боях за Полоцк русские артиллеристы показали себя молодцами. Они удачно управлялись с орудиями столь устрашающих калибров, что удар их, разносивший стены, то есть ядро пробивало стену насквозь, еще било в стену с другой стороны. Так вот, удары их были столь мощными, что земля дрожала, и в самом русском лагере побаивались того эффекта, который производила русская пушка того времени. В тот момент, когда стены были разбиты, и русские отряды ворвались на Полоцкий посад, там произошло сражение с польско-литовским гарнизоном. Одним из вождей русского отряда, который бился тогда за посад с поляками-литовцами, оказался князь Дмитрий Иванович Хворостинин, и он в сражении имел успех. Как выражается летописание того времени, литовских людей потоптал и в город вбил. Иными словами, он их гнал до ворот цитадели Полоцкой. Через некоторое время Полоцкая цитадель открыла ворота перед русским царем, и государь Иван Васильевич победоносно въехал в город. Хворостинин запомнился. Ему начали давать важные поручения, его ценили, его ставили на высокие воеводские должности, не первостепенно важные, но все же. Род Хворостининых происходил из Рюриковичей Ярославского дома княжеского. Этот род несколько захудал, но тем не менее отец Дмитрия Ивановича выслужил себе на старости лет звание окольничего, второго в Боярской думе того времени. Дмитрий Иванович прославился как человек, который любил смелую, можно сказать, дерзкую маневренную тактику, любил сложный тактический узор боя. Был человеком, который умел принимать самостоятельные решения в критический момент. Так, в 1570 году под Зарайском ночью он атаковал татарский отряд и в лихой атаке разбил его. Ему удалось взять пленников. Более того, татарский отряд к тому времени уже разорил окрестности Зарайска и двигался с большой группой русских пленников. Вот этих пленников удалось освободить. Успех, большая удача. Позднее, в 1572 году, для России настал судный час. Полчища крымского хана Девлет-Гирея двигались к сердцу российского государства, к Москве. Их было огромное количество. Безусловное преобладание по численности над относительно небольшой русской армией. Все-таки Россия в то время несколько десятилетий уже вела сражения на разных фронтах с разными противниками. Ее военный потенциал начал истощаться, поэтому вывести столь же могучую армию, как под Казанью или под Полоцком, о котором мы только что говорили, не удавалось. Однако удалось поставить очень хороших воевод во главе этой армии. Старшим среди них стал другой князь Рюрикович Михаил Иванович Воротынский из Черниговских Рюриковичей. Ну, а вторым воеводой передового полка на скромную вроде бы должность назначен был Хворостинин. Однако все знали, как дорого стоит этот человек, когда приходит час решающего сражения, когда знатность, когда положение при дворе, когда какие-то иные второстепенные для смертного боя обстоятельства отступают на второй план, и когда единственным важным становится, может человек победить врага или не может. Храбр он, искусен он, как военачальник, или не имеет этих качеств. И царь Иван IV, и Воротынский знали, что Хворостинин хорош в бою. Поэтому в ходе многодневной, крайне рискованной оборонительной операции Хворостинин постепенно занимал все более важное место – у деревни Молоде летом 1572 года русская армия встала на позиции для, как тогда говорили, прямого дела и изготовилась смертную чашу пить с войсками крымского хана. Хворостинин получил самое ответственное поручение от Воротынского, самое ответственное среди всех воевод русской армии. Он возглавил «Гуляй-город». Это передвижная крепость из деревянных щитов, которые устанавливались на телегах. За ними стояли стрельцы, пушкари, которые били из пищалей, били из пушек, били из так называемых тюфяков. Это орудие, которое стреляет железной дробью. И таким образом поражали неприятеля. Хворостинин таким образом командовал основой обороны русской армии. А дворянские отряды, конница, которая должна была совершать контрудары, была под рукой Воротынского, и тот время от времени направлял ее для того, чтобы ослаблять натиск татарских отрядов, волнами накатывавших на Гуляй-город. Первый день сражения не принес татарам никакого успеха. Они понесли тяжелые потери и ничего не добились. Их телами было услано поле перед Гуляй-городом Хворостинина. Какое-то время подождав, собравшись вновь силами, Девлет-Гирей, крымский хан и глава огромного войска, вновь бросил все силы на штурм Гуляй-города. И казалось, уже ничто татар не удержит. Они дошли до деревянных щитов, начали перелезать через них. Стрельцы и дворяне русские отсекали им руки, бились, как на стенах настоящей крепости. Шел смертный бой кровавый, и уже никто не обращал внимания, что происходит вокруг. А в этот момент Воротынский завел отряд московской конницы в тыл неприятелю. Он ударил по татарам с тыла, а Хворостинин в этот момент начал палить изо всех орудий и вывел в атаку последний резерв. Отряд наемных бойцов, которые были приняты на службу московскому государю из Германии. Этот удар с двух сторон ошеломил неприятеля. Татары откатились. Им очень дорого стоило это сражение. Их лучший полководец Дивей Мурза попал в плен. Вождь нагайской части войска Теребердей погиб. Пали тогда родственники самого Девлет-Гирея. Сам он сомневался, стоит ли еще раз попытать счастье у неприступного Гуляй-города. Слишком дорого обходилось ему это сражение. И в этот момент русские полководцы подкинули Девлет-Гирею фальшивую грамоту, в которой говорилось, что с севера идет новая свежая сила. Не было никакой новой свежей силы. Последняя горсть бойцов в отчаянном положении брошена была Русью на поле у Молодей для того, чтобы решить судьбу страны, быть ей или не быть. И Девлет-Гирей, попавшись на эту уловку, поверил все-таки, что какие-то резервы у русского царя остались, а потому начал отступать в степь. Русские воеводы Воротынский и Хворостинин гнали его, разбивая небольшие отряды, отбивая пленников, имущество, награбленное татарскими полчищами в этом походе. И в конечном итоге орда Девлет-Гирея откатилась без чести и славы обратно в Крым. Хворостинин участвовал во множестве боев и походов при Иване Грозном и при его сыне Федоре Ивановиче. Он выслужил сначала чин окольничьего, как его отец, только не в старости, а в зрелом возрасте. А позднее, уже при Федоре Ивановиче, его пожаловали чином боярина, первейшим в Боярской думе того времени. Он восседал в Боярской думе рядом с людьми, которые были значительно знатнее него. И эта его награда была полностью оправдана Хворостининым. Будучи человеком уже не молодым, как сейчас говорят, предпенсионного возраста, он еще раз вышел с большой армией во главе с царем Федором Ивановичем в большой поход. Это был 1590 год. Русская армия шла освобождать Ивангород, Копорье, Ям, Нарву, города и земли, которые потерял когда-то в боях со шведами царь Иван Грозный. Хворостинин хорошо знал шведов. За 10 лет до того он бился с ними в стычке у новгородской деревни Лялице и наголову разбил, опрокинул шведский отряд. Он не боялся шведов. Поэтому, когда настало время решающего столкновения у Ивангорода, Хворостинин предпринял дерзкое наступление на 4000-й шведский корпус Густава Баннера. Произошел долгий кровопролитный бой, крайне упорный с обеих сторон. Однако, в конце концов, стойкость и мужество русских воинов во главе с князем Дмитрием Хворостининым оказалось решающим фактором победы. Шведы отступили, корпус был разбит. Теперь никакой противник не мешал русской армии спокойно заняться осадой городов. В результате этого похода удалось освободить Ям, Копорье и Ивангород. То есть, иными словами, это военное предприятие оказалось успешным. Шведов разбили в поле, шведов одолели и в осадах крепостей. Буквально через год после этого Дмитрий Иванович скончался в зените славы, как человек, который принес России большую честь на полях сражений, как человек, которого уважали современники. Не только современники русские, его заслуги видели также и иноземцы. В 1588-89 годах в Москве был английский дипломат Джильс Флетчер. Не сказать, чтобы он был настроен сколько-нибудь доброжелательно к России, нет. Но невозможно отрицать, что его трактат о государстве русском имеет и достоверные, а не просто наполненные злобой и недоброжелательством строчки и главы. Джильс Флетчер, описывая Россию, в целом ряде случаев использовал ту информацию, которую собирали агенты московской торговой компании англичан, которую собирали английские дипломаты, и говоря современным языком, эта информация порой имела разведывательный характер. С чрезвычайным тщанием, с чрезвычайной точностью описаны, например, вооруженные силы московского государства. Особое внимание уделено командной элите. Перечисляя полководцев России того времени, Флетчер останавливается только на одном из них особо, говоря, что это первейший муж для воин предназначенный, человек, который имеет огромные заслуги перед Россией на поле бранном. Это Дмитрий Иванович Хворостинин. Таким образом, Хворостинин удостоился признания не только государей московских, не только современников русских людей, но даже и иностранцев, в том числе и тех, которые Россию никоим образом не любили. Повторяю, Хворостинин – это военная звезда России XVI века, своего рода Суворов того времени, ныне, к сожалению, почти забытый, но оттого деяния его не становятся менее славными и менее важными для нашей истории. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Oh.
очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
У нашего микрофона протоиерей Валентин Уляхин.
В таинстве покаяния, в таинстве исповеди, воскресший Господь дарует человеку благодать принести плоды, достойные покаяния. Грехи остаются как шрамы. Грехи прощаются, но шрамы грехов остаются до гробовой доски. Шрамы тех преступлений, которые совершает Господь, кровоточат иногда всю жизнь, хотя Господь и прощает их в таинстве покаяния. Поэтому примите Духа Святого. В таинстве покаяния человеку дается благодать принести плоды, достойные покаяния. Таинство покаяния направлено не в прошлое, не в ретроспективу совершенных грехов. Оно направлено в будущее. Оно направлено в жизнь вечную. Оно направлено в всеобщем воскресении мертвых. И поэтому, если человек раскаялся искренне, он всю жизнь приносит плоды, достойные покаяния, приносит плоды воскресшему Спасителю. Если грехи были совершены против тех, кто уже ушел от нас в вечность, против усопших, которых мы вспоминали на Радоницу в этом году, это было 2 мая, когда мы вспоминали усопших, против которых согрешали, мы стремились творить добро для тех, кто жив. Мы стремились творить дела милосердия для тех, кто вокруг нас. Хотя те люди, которые страдали от наших грехов уже в вечности, таинство покаяния направлено в будущее, к воскресшему Господу, к нашему с Ним совоскресению. И поэтому, если мы оскорбляли своими грехами наших родителей, наших предков, то добрые дела творим за тех, кто жив, кто сейчас вокруг нас. Одно из явлений Иисуса Христа воскресшего произошло на озере Тивериадском или Галилейском. Иисус Христос взял хлеб и сказал своим ученикам: «Приедите, едите». Он совершил Евхаристию, о чем мы читаем в 21 главе от Иоанна. Христос берет хлеб, по-гречески «ламвано», как на Тайной вечере. Христос совершает Евхаристию. Вот так вот неожиданно для учеников на озере Тивериадском Господь берет хлеб и говорит: «Приедите, едите». Вот так часто происходит обращение грешника. Он приходит в храм, и каким-то чудом Господь допускает его до исповеди, и добрый пастырь допускает его до причастия. И человек ощущает во всем составе своем воскресшего, приняв пречистое тело и кровь Господа, причастившись, грешник в слезах покидает храм, начинает свою жизнь воскресшим. Господь Иисус Христос, воскресший, являлся и своим ученикам лицом к лицу, как Он явился апостолу Петру и вопросил его: «Любишь ли Меня? Любишь ли ты Меня больше других?» Этот вопрос Иисус Христос задавал Петру трижды. «Любишь ли Меня?» В нашем родном, великом, могучем русском языке слово «любовь» оно одно. Нет другого эквивалента этому слову, нет синонима. Любовь есть любовь. В греческом несколько терминов характеризует любовь в разных контекстах, в разных измерениях. Вот сначала воскресший Христос спрашивает Петра, в греческом тексте фигурирует глагол «агапао». «Агапас ме» – «любишь ли Меня?» Слово «агапи» означает любовь как новое отношение с Богом. Это божественная любовь. Это любовь любящего чада, сына и дочери, к любимому и любящему Отцу, Богу Небесному. «Любишь ли Меня как Бога?» спрашивает воскресший Господь Петра. А затем Господь спрашивает, используя другое слово. Господь спрашивает «филисме», слово «филео», «любишь ли меня как брата, как человека», «филадельфия», «любовь к брату». Любовь к брату выражается в греческом языке словом «филия». В отличие от любви к Богу, всем сердцем, всей душой и крепостью, агапи. Вот Господь спрашивает Петра «филисме», «любишь ли меня как брата, как человека, как сына человеческого». В греческом языке есть и другие слова, характеризующие любовь. Например, «сторги», «любовь к родине», «патриотизм», «любовь к домашнему очагу», «к чадам», «к детям», «к родителям». Каждое проявление любви имеет свой термин. И вот Христос ждет от учеников не абстрактного, трансцендентного выражения любви, а деятельного, практического проявления любви Господу воскресшему, как к Богу и как к Сыну Человеческому, как к брату. Как пишет апостол Павел, Христос есть первородный из братьев, послание к римлянам. Вот именно это проявление любви требует Господь воскресший от своих учеников. Любовь к Нему, как к брату, как к первородному из братьев, любовь к ближним, как к образу Божию. Если сделали добро меньшим братьям, значит, сделали добро самому воскресшему, Господу. И Христос, обращаясь к Петру во время своего шестого явления, Он говорит: «Иди за Мною». Воскресший призывает следовать за Богом по той крестной дороге, по которой Он Сам прошел. Мы знаем, что Петр претерпел мученическую смерть, будучи распят стремглав в середине 60-х годов первого христианского века. Петр, который, конечно, не знал о том, что предстоит ему пережить в конце своей жизни, он обращается на апостола Иоанна, который идет также за Господом, и спрашивает: «Сей же что?» Другими словами, «А что с этим-то твоим возлюбленным учеником Иоанном произойдет?» А Христос отвечает: «Что тебе до того? Ты за Мной иди». Об этом мы читаем в 21 главе от Иоанна. «Что тебе до того? Ты за Мной иди». Вот каждый следует за воскресшим своим собственным путем. Невозможно привести к общему знаменателю маршруты христианского спасения. У каждого своя дорога. И Господь ставит для нас общую задачу не задумываться, не анализировать другие пути спасения, не медитировать о пути ближнего, а следовать за воскресшим своим путем. И путь каждого человека, идущего за Господом, является результатом его личных отношений с воскресшим Христом, его личной веры в Бога. Но для того, чтобы следовать за воскресшим, нужно и жить в себе и ненависть, и зависть, и не только изжить в себе эгоизм, но и помочь ближнему, не переделывая его путь, по которому он идет, помочь ему идти собственным путем к воскресшему. Это очень трудно. Обычно мы стремимся всех причесать под одну гребенку. Вот как мы спасаемся, так и другие должны спасаться. А Господь говорит Петру: «Что тебе до того? Ты за Мной иди. У тебя собственный путь ко спасению. Иди собственным путем. Если можешь, то и помогай другим следовать собственным путем к воскресшему Христу». Темы явления воскресшего Спасителя апостолам – это все Евангелие, это вся наша жизнь во Христе, это наше совоскресение с Господом. Это Евангелие внутри Евангелия, это сердцевина Евангелия. Праздник Пасхи просиял, прогремел, остался как бы в прошлом, в этом году, 2006-м. Постепенно снова наступают будни, повседневная рутина. На какой-то лучезарный миг Пасха врывается в нашу жизнь, в нашу рутину. Но со временем теряется пасхальная радость. И вот опыт святых, особенно наших российских святых, особенно преподобного Серафима Саровского, который встречал каждый день, приходивших к Нему пасхальным приветствием, «Христос воскресе, радость моя». Вот наша жизнь в течение всего года, не только во время Пасхи, в течение всего года должна быть вечным претворением будни в пасхальный праздник. Как сам Господь говорит, в мире скорбно будете, но печаль ваша в радость будет. Восстанут мертвые, сущие в гробах, возрадуются. Когда христианство говорит о воскресении мертвых, оно говорит не о оживлении костей, мускулов и других тканей, ибо и кости, и мускулы, и вся материя, вся ткань нашего мира — это основные элементы, и нет в них ничего специфически личного, вечно нашего. Когда мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе», мы имеем в виду воскресение преображенных тел. Так же, как Христос воскрес в преображенном теле. То есть, Христос воскресе — это восстановление жизни как общение с Богом. Восстановление, воскресение тела преображенного, духовного, которое мы в своей жизни стремимся создать любовью и общением со всем миром. Воскресение мертвых говорит не о вечности материи, а о окончательном ее преображении, о духотворении, приобщении к Богу, источнику жизни. И ненавидящим нам простим вся воскресение. И так его запием: Христос воскрес из мертвых, смерть смерть поправ, и сущий в гробах живот даровав. Не небо только, но и вся земля, то есть воинствующая церковь, и преисподняя, отшедшая вечность, вся тварь, все существующее, а Бог есть Бог живых, все наполняется пасхальным светом. И последний враг, смерть, побеждается воскресшим. Бог смерти не сотворил. Бог творит жизнь. Аз есть истинный путь и жизнь, говорит Господь. Живет человек Богом. И вот в этом пасхальном приветствии «Христос воскресе», «Воистину воскресе» заложено в сущности то, чем побеждается смерть, чем побеждала всегда и побеждает христианство. Не идеями, не теориями, не догматами, не доказательствами рационального разума, а вот именно пасхальным призывом, пасхальной радостью, пасхальным светом. Известно, что когда в начале 20 века в храме Христа Спасителя, который тогда еще не был разрушен, его взорвали только в 1931 году, вот проводились диспуты между верующими и неверующими, и когда полностью исчерпывались все доводы, все доказательства и с той, и с другой стороны, один из верующих дискутантов вставал и, обращаясь к аудитории, восклицал: «Христос воскресе!» И вот независимо от убеждений, аудитория восклицала: «Воистину воскресе!» Воскресение познается только Духом Святым. Как радостно слышать, как радостно произносить эти единственные слова «Христос воскресе!» Как радостно осознавать, что еще раз дано нам встретить на этой земле, в этом противоречивом мире, часто темном и злом, светлый праздник, праздников праздник, Пасху Христову. Но, может быть, потому и дано как раз, чтобы мы могли хотя бы на некоторое время, хотя бы на один день забыть о тьме и о злобе и воспринять свет пасхальный. Конечно, жизнь наша не дает нам возможности забыть о страдании, о несправедливости, о ненависти, о злобе. Но вот взглянуть на то, что одно и может быть продлено воскресшим Господом, когда добро и свет становятся сильнее тьма и зла, на Пасху Христову, и не признать зло как закон, противиться восприятию зла явлением нормальным, которое вошло как бы в нашу жизнь как плоть и кровь, но подумать о том, что в конечном итоге победит не зло, а любовь, несмотря на все операции дьявольские, несмотря на все стремления показать, что торжествует беззаконие, не любовь, ненависть и смерть. Как часто можно услышать, что в жизни, в мире действует железный, безжалостный закон выживания, победы более сильного над слабым. Человек человеку волк, особенно в рыночных условиях бытия. И кто побеждает в конкуренции, тот и господствует. И вот против всего этого реализма, против того, что кажется верхом мудрости и знания, против всего этого интуитивного стремления к смерти, каждый год торжествует Пасха. Как вызов смерти, как утверждение о том, что любовь побеждает, потому что Бог есть любовь, и нет ничего сильнее Бога. Ныне все исполнено света, небо и земля и преисподняя, мир видимый и невидимый празднуют восстание Христова, в нем утверждаются. Не только земля, но и преисподняя исполняется светом, и об этом мы вспоминали на Радоницу. Слово «радоница», а слово «радиус» — это солнечный луч, это вектор солнечного света, откуда и слово «радость» происходит. Вот все исполняется радостью, и наши предки в качестве траурного цвета принимали именно красный, пасхальный цвет, цвет погребальных рис, красный пасхальный цвет. И на древних гробах, если мы присмотримся гробницам в храме Архангела Михаила в Кремле, в Архангельском соборе, то главная дата – это не дата рождения, она даже не фигурирует на гробницах, а дата смерти, дата перехода к воскресшему Господу.
У нашего микрофона был протоиерей Валентин Уляхин.
Yeah. Поклоняйся.